Сергей Варкис. Поездка в Грузино. Путевые заметки историка и издателя Павла Свинина. Текст читается по изданию газеты «Новгородские ведомости» от 11 марта 2016 года, номер 10. Историк-любитель, издатель журнала «Отечественные записки», 1820-1830 годы, Павел Свиньин, 1787-1839 годы, служил в коллегии иностранных дел, много путешествовал по Европе. Очерк «Поездка в Грузино» был написан в 1818 году. Грузино выходит из границ окрестностей Санкт-Петербурга, отстоя от столицы в 135 верстах. Но, конечно, большая часть не только извинит меня, но будет довольна, когда узнает, что при сём главная цель моя – познакомить просвещенный мир с житьем истинного русского дворянина, с управлением помещика, коим должны гордиться соотечественники, уважать и пленяться иностранцы. Самое путешествие в Грузино скоро превратится в приятную, непродолжительную прогулку. Тихий Волхов. Из Щудова большая московская дорога идет вправо, а Тихвинская, лежащая через Грузино, сворачивает влево. Скоро открываешь широкую реку и видишь себя, как будто перенесенным в новую страну, в новый климат. Зрелище Волхова и его окрестностей возбуждает неизъяснимую радость в душе путешественника, рождает мысль о сельском счастье и безмятежной, покойной жизни пастыря. Луга покрыты многочисленными стадами, кои то безбрежно отдыхают после роскошной трапезы, то смотрятся в тихие воды Волхова, или, стоя в молчании поодиночке, прислушиваются, кажется, к приятным звукам свирели их юного стража, или в неге и на воле резвятся между собой. Вот конь летит гордо, распустив крутой хвост свой и потрясая пламенную гривою. Он рыщет, подобно вихрю, из места в место, и ржанием изъявляет радость о своей свободе. Заехали за мыс, и на горизонте засверкало, подобно зарнице. Лучи солнца отражались там в светлые шпицы и куполы. Не спрашивая, отгадал уже я, что это цель моего странствия. Мы подъехали к большому зданию хорошей архитектуры. Это дом для перевозчиков через реку и матросов. Коляску мою поставили на плот, а мне подложили прекрасную шлюпку. Утренний благовест. Благовест призывает к утренней молитве, и между тем, как собирались молельщики, я предался рассмотрению собора. Первое внимание обращают во внутренности его два великолепные монумента, возвышающиеся по обеим сторонам церкви. Справа посвящен памяти государя-императора Павла I, благодарностью, не изменившуюся и за пределом сей юдоли, без лести преданного. Доблестный воин сбросил тяжелый шлем с гордого плеча и, опустив из мужественной мышцы грозный меч и щит с поникшую главою и преклоня правое колено, соединяет молебные воздыхания с чистейшим фимиамом, курящимся на жертвеннике. Поверху виден зодиак с изображением весов Стрельца и Овна, означающий месяцы рождения, вступление на престол и кончины оплакиваемого воином государя. Над ними лик монарха в лучезарном сиянии. Сколь счастливо выражена высокая мысль художника. Господином Мартасом, не менее того, и во всех частях соблюдена соответственная гармония и великолепие. Верный слуга царский верность свою уносит и в гроб, назначив себе место вечного покоя у подножия памятника его царя-благодетеля. То показывается гранитовая доска с сею прекрасную и лаконическую надписью «Да пребудет и прах мой у подножия твоего изображения». Далее изображено: на сём месте погребен русский новгородский дворянин граф Алексей Андреевич Аракчеев, родился 1769 года, умер. Вельможа, помышляющий о смерти, видя, так сказать, пред глазами своими отверстый фоб свой, не страшится деяний своих ни перед Богом, ни перед потомством. Портреты и образа. Между тем началась божественная литургия. Хор певчий славил Творца-Вседержителя. Три священника в блестящих золотом ризах, заключая достоинство в каждом слове, величие в каждом движении, представляли достойных служителей Иеговы. Порядок и тишина божественны. Против главного алтаря на западной стороне поставлен образ святого Андрея Первозванного. По сильному выражению, по прилежному изучению натуры, узнаешь с первого раза, что сие отличное живописное произведение есть кисти знаменитого художника нашего Егорова. Подле него портрет Петра Великого, под которым на особенной медной доске изображен герб князя Меньшикова и следующая надпись: «Грузинская вотчина, бывшая во владении монастырей, пожалована государем-императором Петром I в 1705 году князю Александру Даниловичу Меньшикову». По другой стороне портрет Павла I. Под ним на подобной первой доске изображен герб графа Алексея Андреевича с сею подписью: «Грузинская волость, в 2000 душ состоящая, пожалована государем-императором Павлом I в вечное потомственное владение графу Алексею Андреевичу Аракчееву 1796 года, декабря в 12 день». По правую руку его портрет императора Александра Павловича. При нем в бронзовом ковчеге хранится высочайший рескрипт государя, изъявляющий признательность и благоволение графу Аракчееву за благоустройство селений села Грузина. На нем подпись 1810 года, 7 июня, означает день посещения монарха. Ризница соборная достойна отличного внимания во многих отношениях, сколько по богатству облачений, драгоценности утвари, но более еще по историческим эпохам, коих ход сии последние ясно показывают, начиная от младенчества русской церкви до величия и торжества ее. Потир, дискос, звезда и лжица – превосходные работы, сделанные графом в Париже во время пребывания там победоносных российских войск. На потире под надписью «Святая святых» изображены еще следующие достопамятные слова: 1814 года 29 марта из Парижа в Грузинский собор. Чрезвычайно богатые парчевые ризы и облачения, вообще внутренность собора, не имея чрезвычайной огромности, просторно и величественно, богата украшениями, не быв обремена излишними. Из купола изливается приятный свет, а в четырех углах под окнами поставлены лепные евангелисты работы Мартаса. Против главного сделаны хоры, увеличивающие гораздо помещение в храме. Старое и новое. Церковь в селе Грузино находится с отдаленнейшей древности и подвержена была различным переменам и опустошениям от шведов в царствование Иоанна Васильевича и внутренних возмущений, происходивших до восшествия на престол Романовых. Из одной рукописи деревеницкого монастыря игумена Макария видно, что, во-первых, находилась здесь церковь деревянная, а каменная упоминается в 1583 году в пиццовых книгах Андрея Плещеева, которая потом сгорела и переправлена была в 1691 году. Целое столетие оставалась она в одном положении, и уже в 1791 году приделана к ней каменная колокольня. Ветхость и малость церкви, а более преданность и усердие помещика к благолепию храма Божия, коими отличаются все истинные русские дворяне, были причиной, что старая церковь сломана, и на месте ее воздвигнут великолепный собор сей. Он заложен каменный в 1805 году 6 мая, кончен в следующем 1806 иждивением графа Алексея Андреевича по плану архитектора Демерцова. Имеет в длину 10 сажен и столько же в ширину. Украшен портиком с 6 колоннами ионического ордера и куполом отличных пропорций. Место, на коем построен храм сей, есть самое возвышенное из окрестностей, так что он со всех сторон издалека виден. Созидатель храма не удовольствовался беспрерывным украшением оного. Он обратил внимание на обеспечение его к содержанию в одинаковом велелепии на предбудущие времена и взнес для того в государственную комиссию погашение долгов на вечность капитал из 12 тысяч рублей. Равномерно улучшил состояние священников и церковных служителей, состояние столь у нас почтенное и имеющее все права на уважение и отличие. Во-первых, внесено им в ту же комиссию на содержание протоиерея 5000 рублей. И сверх того, для всех других построены красивые просторные домики со службами и отведены удобные участки земли. Служители алтарей служат примерами своей пастве в любви к трудолюбию и мирным сельским занятиям. Напрасно утверждают некоторые, что сельским священникам неприлично заниматься земледелием. Я думаю, напротив, селянин, видя пастыря своего за плугом, полюбит благородный труд свой, будет его более почитать. Скоро, вероятно, храм сей украсится великолепную бронзовую люстрою, которую государь-император Александр Павлович пожаловал по отслушании здесь божественной литургии во вторичное посещение своего 1816 года 8 июля. Она заказана в Париже известному художнику Ле Дюру. Вышина люстры будет 7,5 английских футов и 4 в диаметре. Башни Стасова. Вот мы и пришли к пристани. Две готические башни с круглыми поверху беседками и храмами, составленными из колонн, на коих развиваются флаги, украшают ее вместо фаров. В одной из башен сделан прелестный и великолепный кабинет, откуда видны золотые берега Волхова и обе стороны. Другая служит жилищем матросам, и в ней сделана также будет комнатка, в которой бы мог обогреться путешественник. Башни сии построены по плану известного архитектора Стасова, как и самая пристань. Широкие лестницы, положенные к поверхности воды, высланы пудожской плитой, ограждены чугунными перилами. Несколько богатых катеров и шлюпок 2, 4, 6 и 12 весельных в готовности дожидаются в пристани. Возьмем Любу и покатимся по серебристой влаге Волхова. Свисток останавливает мощных гребцов. Они взмахнули веслами, как крыльями, и катер пристает к военному кораблю. Скажу в двух словах, что судно сию есть одна из прекрасных императорских яхт, подаренная Александром хозяину Грузина в 1816 году и названная Волховым. После сего напрасно входить в описание ее подробностей. Всякий легко может представить себе ее великолепие и убранство. Но как военное судно могло прийти из Петербурга в Грузино, спросят многие. Удивление их справедливо и основательно. Большую часть дороги корабль сей везен был на санях зимою. 500 человек употреблено было для сей работы. Они ежедневно подвигали его на несколько сот сажен. После сего можно ли не поверить, что и Олег с флотом своим подкатился к Царюграду. В летнюю жаркую пору помещик приезжает сюда с гостями своими обедать под тентом на палубе. Тихий ветерок навевает приятную прохладу, а золотые рыбки, прыгая и плескаясь вокруг яхты, немым образом дают серенаду. Прошлого года граф ездил на яхте в Новгород. Древний град славян в первый раз узрел у стен своих военное судно. На другой стороне пристани стоит на якоре буер, сделанный в Петербурге с возможной точностью с голландского, присланного от короля Нидерландов к императору Александру, как испытанное беспримерной своей легкостью в ходу и безопасностью. Прекрасное судно сие подарено графу также государем-императором прошлого 1817 года. Эпилог. Острова и виды здешние всегда наполнены пернатыми. Дикие утки, бекасы, кулики – выводят покойно птенцов. Соловьи и малиновки вьют себе гнезда, как в самых дремучих лесах, и громким пением наполняют окрестные места. Пагубные сети ловца никогда здесь для них не раскинуты. Никто их не потревожит. Сие робкие осторожные птицы встречают человека, как друга своего и покровителя. По извилинам пруда можно выездить несколько верст в шлюпке с удовольствием и открывая беспрестанно новые виды. Должен обладать чрезвычайной фортуной, чтобы завести и содержать столько прекрасных и отличных учреждений, а у владельца Грузина с небольшим 60 тысяч рублей ежегодного дохода. Вот разительный пример благоразумного распоряжения деньгами и строгого порядка. Помня обычаи наших предков, мы не перестанем содержать великое число слуг, людей праздных. В Грузине, напротив, всякий имеет свое ремесло и должность. Например, малютки-певчие смотрят за беседками, музыкантам розданы дорожки и прочее. В статье присутствует фотография. Запись под фотографией. Почтовая открытка начала 20 века. Дворец Аракчеева в Грузине. Конец статьи.